Что ж, дорогие братья и сестры, мы продолжаем курс библейской истории. Ну и, конечно, логично, после того, как мы рассмотрели Нагорную проповедь, Новый закон, понятие новозаветной праведности, и после этого рассмотреть вопрос, связанный с чудесами, с притчами Господа. И, наконец, сегодня мы поговорим о тех чудесах, которые Спаситель совершал, о тех великих чудесах, как преображение Господне, воскрешение Лазаря, и малых чудесах – исцеление покаженных, слепых, глухонемых. И сегодня с нами отец Андрей Ткачев, который даст какой-то лекционный материал, а потом ответит на вопросы слушателей. Отец Андрей, вам слово.
Здравствуйте, друзья. Ну что ж, давайте начнем с того, что чудо, оно присутствует во всем Писании, во всей священной истории. И мы с вами поем, мы будем стараться, кстати говоря, связывать сказанное с литургической жизнью нашей. Потому что источником научения человека является богослужение. То есть и все, что у нас поется и читается в службах, это открытая книга богословия, преподанная для всех людей вообще. И вот, например, есть прокимен, там: «Ты еси Бог, творяй чудеса». «Кто Бог велий, яко Бог наш, ты еси Бог, творяй чудеса». «Сказал еси в людях силу твою». Значит, Бог, творящий чудеса, это то, чем можно хвалиться, то, чем можно гордиться, то, на чем можно обосновывать свою веру, свое смирение, свою радость, дерзновение свое и так далее. И вот мы в Писании видим Бога чудотворцем, это его имя. Чудотворец – это одно из имен Господних, это эпитет, прилагаемый к нему лично. Господь творит чудеса через людей, то есть сказал в людях силу свою. То есть ему нужен кто-то, через кого он сделал бы то-то или то-то. Например, вот, скажем, видение Иезекииля, 37 глава пророка Иезекииля, когда он стоял на поле, засыпанном сухими костями. И Бог спрашивает его: «Сын человеческий, а живут ли кости сии?» Он говорит: «Ты знаешь, Господи, я не знаю». Он говорит: «Скажи, сын человеческий, прорцы на кости сии, прорцы, скажи, чтобы они, так сказать, там…» И да, он прорекает на кости, кости с шумом, большим шумом, шум костей, можете себе представить? Совокупляются одна к другой на те места, где нужно. А сколько в человеке костей? Кто из вас знает, сколько в человеке примерно костей? Я вот удивляюсь, почему евреи это знали, потому что у них была запрещена практическая анатомия. Они не препарировали трупы, не считали их косточки, не знали всего этого. Но они посчитали, что в человеке, значит, давайте математики, 365, 613 минус 365, это сколько будет? Доставайте телефон. Видите, как мы отупели с вами в период гаджетов. 613 – это всего заповедей, а 365 – заповедей повелительных. Там, по-моему, 248 запретительных, да. Значит, вот примерно столько костей в человеке считали евреи. 248. Сегодняшние атласы медицинские говорят, ну, 250. Ну, там еще нашли молоточек в ухе, такая самая маленькая косточка в человеческом теле – это молоточек в ухе. Она вообще микроскопическая, ее за кость принять нельзя. Вот как они это узнали, это количество костей, непонятно. Этому количеству равно количество там заповедей, вот я сейчас боюсь обмануть вас, то ли повелительных, то ли запретительных. Кажется, повелительных. Так вот, эти кости шумом начали собираться, и потом он прорек еще раз, они оделись плотью, жилами, кожей, потом еще прорек, и дух вошел в них. То есть Богу нужен некий медиатор процесса, человек, который является посредником между чудными делами Божиими. Такие люди – это Иезекииль, Моисей, Авраам, Давид, Соломон, Илья, Елисей. То есть то, что Господь уже сделал, это уже чудо. Мир сотворен. То есть мы не были при творении мира. Мы были лишены лицезрения творения. А если бы мы наблюдали за ним, мы бы умерли от страха и восторга одновременно, не знаю, чего раньше. От страха или от восторга. когда Он сказал, да будет свет, и стал свет, когда Он отделил свет от тьмы, когда Он сказал, что все это хорошо весьма, когда назвал день ночью, свет днем, а тьму ночью, когда Он отделил воду от воды, сушу от воды, когда Он рассыпал звезды по небесам, это мы слушаем сегодня, это уже зная современную астрономию, представляя себе эти миллиарды световых лет, а Он сыпал их, как это самое, как зерна перед курицей. Оно эти все разлеталось, эти миллиарды, и хорошо летает до сих пор, кстати, ничего там не сталкивается, не мешает друг другу. А потом рыбы, а потом птицы, а потом животные, а потом человек. Это что вообще? Это чудо или не чудо? Чудо, конечно, но мы не были свидетелями этого чуда, мы не удивляемся ему. И современный городской человек создал себе вторую природу. Цивилизация каменная, бетонная, железная, стеклянная, пластмассовая. Вся эта цивилизация есть некая вторая природа, в которой человек живет. То есть человек живет в двух природах. Одна природа – это вода, хлеб, дерево, птица. Это то, без чего мы жить не можем. А вторая природа – это то, без чего мы тоже уже жить не можем. Это камень, стекло, бетон, асфальт, цемент. Это вторая природа. В этой второй природе, находясь, мы плохо замечаем первую природу. Мы склонны унижать ее, склонны думать, что она не важна. О, какой дом мы построили, подумаешь, ручей течет. А подумать о том, что ручей важнее дома, и что если ручьи течь перестанут, то конец всему. На это у нас пока что не хватает мыслительных способностей. То есть мы живем во второй природе, в цивилизации. Поэтому не замечаем первую природу. Кто из вас, скажите мне, пожалуйста, это не упрек, это просто вопрос, я себя спрашиваю и отвечаю вместо вас. Но помню такой какой-то фрагмент из какой-то книжки Ремарка, не помню какой роман. Он говорит, я лежал на... Нет, не дословная цитата, конечно. Я, говорит, лежал на берегу реки, смотрел на звездное небо, ночь. И вот там какое-то созвездие такое. Потом я задремал минут на 15. И когда посмотрел опять на небо, а оно сместилось. Оно же движется. И я вдруг почувствовал, как летит моя эта земля, на которой я лежу, как это все движется. Вот тут дано мне было почувствовать, что это все живое, движущееся. А кто из нас замечал, как сереют звезды на небе, как будто это пыль от очага, и ее сметают веником, как у Пастернака в «Рождестве» стихотворении. Кто из нас замечал, как движутся небеса? Да никто этого не видит сегодня, вообще никто. Мы не видим природы, потому что мы живем во второй природе. Ночью нам светят светильники искусственные и так далее. О чем это говорит? О том, что мы не понимаем чуда, то есть мы не видим чуда как творение. Творение как чудо как творение. Мы его не видим. К этому привело то, что нас загнала жизнь в каменные кельи и в электрическую подсветку. В рекламу, в телевизор, там, значит, в микроволновки, в телефоны мобильные. И мы в этом всем торчим, и мы не понимаем, что мир, настоящий мир, это реальное чудо. Нам нужны другие чудеса. Какие? Исцеление, знамение, силы. Слово «чудо» в Евангелии встречается очень мало. У Иоанна вообще говорится «знамение». Знамение, то есть знаки. То есть все, что Христос делал, Иоанн говорит, это были знаки. А Матфей, Марк, Лука, они говорят, что это были силы, и это были дела. То есть дела Христовы. То есть когда Христос явился и шел рядышком с Клеопой и Лукой, в Евангелии мы читаем, воскресшие уже, то они говорят, он спрашивает, а чего вы такие дряхлые? Они говорят, а ты что, не знаешь ничего, что ли? А что? Говорит, да вот был такой Иисус, назарянин, муж сильный в деле и в слове перед Богом и всеми людьми. То есть они говорили о нем как сильном в деле и в слове. У него дело и слово не расходились. Политики, демагоги, балаболы, как бы они зовут к одному, делают другое. Христос говорил, делал одинаково. Все, что он делал, он говорил, все, что говорил, то делал. То есть его слова были делом. Значит, вернемся еще немножко в начало. Чудесами знаменуются самые важные периоды истории народа. Например, атмосфера чудес сопровождает евреев на всем протяжении книги Исхода. Вывести их из плена, смирить фараона, наказать его раз за разом все жестче, увести людей, море перед ними развести, завести их в пустыню, манной кормить, воду из камня давать, змей летучих насылать, упразднять всякие угрозы при помощи чудесных знамений. Это была постоянная атмосфера бытия еврейского народа. То есть, что такое были события книги Исхода? Это было начало Ветхого Завета, по сути. То есть завет был заключен на Синайской горе. «Я Бог ваш, я Бог сильный, крепкий, выведший вас из Египта мышцей простертую, рукою высокую. Вы люди мои. То есть если вы сделаете это и это, я сделаю вам это и это. Но если вы сделаете это и это, я сделаю вам вот это и это». Это и есть завет. Обоюдные взаимные уговоры и договорности, так сказать. Ты мне это, а я тебе обещаю вот это. Но если ты мне вот это, то я тебе обещаю вот это и это. Это и есть завет. Это договор двух сторон при соблюдении прав двух сторон. Это завет. Вот атмосфера завета, она была вся чудесная. 10 казней египетских. Вода превращается в кровь, мухи, скнипы, жабы, град, падеж скота – и так далее, аж до последнего, аж до смерти первенцев. Это все были чудеса, зашитые в естественную одежду, что Бог творит два рода чудес. То, что не творится никогда, и то, что творится всегда. Например, град – это чудо? Оказывается, да. Если Бог захочет и просыпет град в любое время, на любую голову, в любом месте, и когда захочет, в каком хочет количестве, это будет чудо. Хотя, в принципе, град – это не чудо, это явление природы. А вот манна – это то, что никогда никому нигде не дается. Да? То есть никогда никому нигде. Вот тебе сейчас дано, а больше до тебя и после тебя никому никогда. Град и манна. Одно творится всегда, но тоже чудо. А одно не дается никому никогда, кроме тебя сейчас. И тоже чудо. То есть Господь умеет прятать свои чудеса в явление природы. Вот Христос кормит 5 хлебами 5000 народа. Это единственное чудо, которое упоминается у всех 4 евангелистов. Кормление людей 5 хлебами – единственное чудо, которое упоминается у всех евангелистов. Все остальные чудеса дробятся и упоминаются у одного, у двух, может быть, у трех. Иногда только у одного. Например, чудо в Кане Галилейской. Первое чудо. Только у Иоанна. Или чудо, например, на купальне Вифезда, где расслабленный поднялся. Тоже только у Иоанна. А вот чудо умножения хлебов настолько яркое, настолько невозможно для забвения, что оно повторяется у всех 4 евангелистов. Так вот, смотрите. Из упавшего в землю зерна, из зерна, которое сгнило в земле, которое умерло, как и сказано, что если зерно, упавшее в землю, умрет, то плод принесет. А если не умрет, то будет одно. Из умершего в земле зерна вырастает колос, в котором 25-30-35 зерен. Это что такое? Это умножение хлебов, совершающиеся ежегодно на полях. Просто от привычности этого чуда мы его за чудо не считаем. Упало зерно в землю, и выросло, одно зерно упало, а из него выросло 25, 35, 45 зерен. Это чудо или не чудо? Конечно, чудо. А что делает Христос, когда умножает хлебы? Он просто во времени сокращает это умножение. Обычно Христос, который мир сотворил вместе с Отцом и Святым Духом, умножает зерна в колосе каждую весну после жатвы, там через сколько-то месяцев. Мы к этому привыкли, мы вообще-то за чудо не считаем. А тут он взял, начал ломать, раздавать, и оно начало умножаться. Просто он сократил во времени чудо умножения хлебов из 5 до 12 коробов, которых осталось. То есть он и там чудо творит, и здесь чудо творит. Просто там мы чудо называем законом природы, а здесь мы чудо признаем за чудо. Потому что быстро, потому что сразу, потому что видно, потому что, потому что, потому что. Вот. Значит, атмосфера дарования завета была сплошь чудесна. Посредником между Богом и людьми был Моисей. Потом, заметьте, очень важная вещь. Пророки, которые говорили слово Господне и возвращали народ к правильному пониманию жизни, часто чудес не творили. То есть чудо не вменяется в обязанность. Чудес может не быть. Желание чудес обличает в человеке развратную душу. Стремление к чудесам, жажда чудес, пытливость к чудесам – где чего совершилось, такое-то жадное ухо, такое, это знак развратной души. Нормальная реакция на чудо – страх и нежелание чудес. Пример, пожалуйста, Петр. Господь проповедует в лодке, потом говорит Петру, отплыви на глубину. Он отплывает. Говорит, что вы там сегодня поймали? Говорит, наставник, всю ночь трудились, ничего не поймали. Говорит, забрось мрежу, одесную сторону корабля. Он забрасывает, и она наполняется рыбой в мгновение. Рыбы на перегонки полетели в сетку со всех сторон Генесарецкого озера, потому что Христос приказал. И он понимает, что это чудо, он не может не понимать, что до сих пор всю ночь трудились, ничего не поймали. Тут вдруг в секунду, по его слову, засыпается, значит, мрежа рыбой, он тянет ее, вытягивает, лодка начинает тонуть от обилия рыбы. И Петр говорит слова здоровой души. «Господи, выйди от меня, я человек грешный». То есть происходит нечто невместимое головой, очевидно божественное, и человек чувствует, что я недостоин быть участником этого чуда. «Господи, уйди отсюда». С кем-нибудь другим творить чудеса, но не со мной, потому что я человек грешный. Грешник в атмосфере чуда, грешник сгорает. Праведник в атмосфере чуда закаляется, как глина обжигается в печи и становится твердой. Праведник закаляется в чуде, а грешник как воск сгорает. Просто желать чудес может только человек, не имеющий ума. Гнаться за ними, искать, где они происходят, просить чудес – может только безумная душа, которая развратилась до края. И об этом Господь говорил фарисеям, что род лукавый и прелюбодейный знамение ищет. И знамение не дастся ему. Лукавые и прелюбодейные люди ищут чудес. Почему праведники чудес не ищут? Да потому что они и так кругом. Они же кругом или нет? Ну да. Если в моей маленькой голове помещается нюх, вкус, слух, зрение, обоняние, осязание, что там еще там помещается, еще столько гадостей помещается, и столько чудесных вещей помещается в моей маленькой голове, то разве это не чудо? И одно другому не мешает. Все помещается. Ничего не мешает. Чудо. Итак, друзья мои, значит, отношение к чуду – это некий такой критерий правильного духовного устроения. То есть человек должен понимать, что он верует в Бога, для которого нет ничего невозможного. Господь силен, свят, праведен, велик, и Он творит чудеса постоянно, и их только нужно замечать. Вот и все. Если, например, вы познакомились с любовью всей своей жизни и прожили всю жизнь вместе, разве это не чудо? Разве гром с небес или град величиной с кулак лучше, чем тихая жизнь двух любящих людей на всю жизнь душа в душу? Что больше чуда? Ну, для идиота град величиной с кулак, а для нормального человека, конечно, жизнь двух людей душа в душу. Правда ведь? Теперь еще важный момент. Смотрите, кто больше всех рожденных женами? Иоанн Предтеча. Иоанн Предтеча больше всех рожденных женами. Поскольку Христа рожала не жена, но дева, и поскольку Адам вообще никем не рожден, а взят из земли, целиком и слеплен, как из пластилина, то Адам ветхий и Адам новый выше Иоанна Предтечи. А все остальные ниже Иоанна Предтечи. Моисей ниже, Илья ниже, Исаия ниже, Иеремия ниже. Все ниже Иоанна, Иоанн выше всех. Иоанн ни одного чуда не сотворил. Иоанн Предтеча не сотворил ни одного чуда. Ручьи из пустынной сухой земли не изводил, прокаженных не очищал, расслабленных не поднимал с одра болезни, мертвых не воскрешал, огонь с небес не сводил. Ничего он не сделал того, что мы называем чудом. Понимаете, насколько чудо второстепенно? Или служебно? В данном случае служебно, потому что Иоанн должен был оттенить собою фигуру чудотворца, Господа Иисуса Христа. Что Христос выступил как великий чудотворец на фоне самого высокого человека в истории мира, Иоанна Предтечи, который не творил чудес. Потому что источник чудес – это ведь не святой человек, это Бог. Когда Ян Кронштадтский молился в Ливадии за умиравшего Александра III, Он сказал, до сегодняшнего дня, говорит, я уже и мертвых воскрешал. И я крепко молился за императора, а Господь мне его не дал. Понимаете? То есть скоропостижно умер, сгорел на руках Яна Кронштадтского, молодой, пышущий здоровьем, здоровый, как Илья Муромец, Александр III. И Кронштадтский говорил, что я мертвых уже воскрешал. И слепые открывали глаза, и горбатые выпрямлялись. А государя мне Господь не дал. То есть источник чудес – это Бог, а не человек. И если мы думаем о чудотворцах как-нибудь по-другому, например, думаем, что Серафим Саровский может любое чудо сотворить, то мы ошибаемся. Мы лживо думаем о Серафиме Саровском и о Господе Боге. Потому что никто из людей не является источником чудес. Источником является Господь, люди – проводниками. И вот пришел Христос и начал творить чудеса. Творить их столько начал, что враги сказали о нем, что это Вельзевул, силою князя Бесовского, творит чудеса через него. А друзья сказали, Иоанн Богослов написал, что если бы всему миру описать то, что он сделал, то весь мир бы не вместил написанных книг. То есть обилие такое, что сравнить не с чем. Смотрите, Илья и Елисей, они вообще выдающиеся люди. Помолился, нет дождя 3,5 года. Помолился, есть дождь 3 года. Дальше пошло. Помолился, огонь сошел на жертву. Помолился, мальчик умерший воскрес. И все. И все. А после каждого чуда святой человек находится на грани умирания, чтобы вы знали. И когда чудо совершается через человека, то тот человек святой, который избран в Творца чудес, то есть в посредника между Богом и миром, он ощущает себя полностью опустошенным, измученным, пережеванным, и в нем иссякают всякие силы для того, чтобы жить. И если мы почитаем, например, как это бывает, как это бывает. Был такой, например, Алексей Барсурманский. В новгородской епархии был такой праведный священник. Он однажды опоздал с причастием к человеку, который умирал. Прибежал, он крестьянствовал, как попы крестьянствовали в России, в крестьянской стране, попы крестьянствовали. Ну и ему говорят, иди причасти там батюшку, батюшка там умирающего. Он говорит, сейчас приду, там что-то, то ли копал, то ли там что-то там, то ли доил, ну что-то делал по хозяйству. А потом взял, пока переоделся, пока руки помыл, пока святые дары взял, пока рясу одел, пошел, тут помер. И он понял, что он как убийца получился, он не причастил перед смертью умирающего. И он на себя наложил кучу всяких кафизм, псалтири, каждый день акафист сладчайшему Иисусу, что-то еще, какие-то поклоны, строгий пост, и прожил так очень долгие годы в постоянном таком изнурительном молитвенном подвиге. И у него был случай, когда он воскресил мальчика одного, когда хоронили ребенка, умершего на приходе, и все слышали, как он разговаривал с Иисусом Христом в алтаре. Когда наступило время дать ему последнее целование, то есть придите, последнее целование дадим братья умершему, благодарящий Бога. Сей бы оскуди от сродства своего и ко гробу тщится. А все начали рыдать, потому что не могли поцеловать этого мальчонку, любили все его, и страшно было понять, что сейчас его зароют, и конец. И этот отец Алексей стал молиться, и все слышали, как он говорил, Господи, да воскреси ты его. Ты видишь, что никто не может дать ему последнего целования. И я, старик, не могу поцеловать его, не могу его в землю пускать. Ну, воскреси его. А потом никто ничего не слышал, но ответ отца Алексея был, как будто бы он слышал что-то. Говорит, да знаю я, ну знаю, ну все-таки, ну пожалуйста. Говорит, ну Господи, ну я очень тебя прошу, ну пожалуйста. И так он умолял и молил, и умолял и молил, и дитё село в гробу и ожило. Правда, он через пару лет опять умер, уже до страшного суда. Видно, не полезно было ему жить долго на свете. Но после этого, когда он воскрес, отец Алексей вышел на шатающихся ногах из алтаря, сел на стул и отслужил, сидя благодарственный молебен, потому что стоять не мог. Эти вещи, которые совершаются святыми, они выше человеческой природы. И как мы сказали, что праведник закаляется, грешник сгорает в атмосфере чуда, но праведнику тоже легко это не дается. Илья, Елисей, там топор всплыл, там соль бросил Елисей, там и вода исцелилась. Нейман выздоровел от проказы. Там узнали, ту узнали, там ассирийцы ослепли. Помните вы все этот текст, да, этот книги царств? Но все равно, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, все. А Христос один за одним, один за одним, один за одним, один за одним. Идет в одно место, тут какая-то кровоточивая за одежду касается, из него сила уходит, говорит, кто ко мне прикоснулся. Тут приходит, там это мертвое, говорит, выйдите все вон. Девочка, вставай, встает. Тут выходит, там прокаженные, бесноватые, там то, там все, там свиньи по берегу водят, там атмосфера чудес постоянная. Такого не было в истории мира никогда. Ну, поскольку чудес много, например, самое у вас, например, может быть свое любимое чудо Христово. А заметьте, какие они смиренные. Мне больше всего нравится тот момент Евангелия, когда собирающие подать на храм пришли к Петру и сказали, «Учитель ваш даст дидрахму?» А он говорит, «Ну, не знаю», и пошел к Христу, говорит, «Тут пришли собирать, мы дадим дидрахму на храм?» А он говорит, «А как ты думаешь, собирают на храм с чужих или со своих?» Он говорит, ну, с чужих. Правильно, говорит. Значит, мы свободны, мы же дети. Мы же родные Богу. Он говорит, свободно. Но чтобы они не смущались, дай им за меня и за себя. А как дай? Иди, брось удочку в море. Первую рыбу, которую поймаешь, вытащи. У него во рту статир. Это две дидрахмы. Тебе и мне. За меня и за себя заплати. Вообще. Понимаете, как вообще? Ну, вообще, как бы. То есть все, что нужно, как бы тебе вот так вот. Иди, возьми тютелька в тютельку. Именно эта сумма денег у рыбы, которую ты поймаешь. Тут же поймаешь. Брось удочку, поймаешь, заплати им. Ладно, заплатим, что там, жалко, что ли. Вот. И у вас может быть свое какое-то любимое чудо. Но мы должны знать, вот мы уже услышали о том, что кормление людей пятью хлебами было чудо, которое всеми записано евангелистами, это очень важно знать. Это очень важное чудо. Это указание на Евхаристию, это очевидное показание всемогущества при полном смирении. То есть, кто там видит вообще, сколько у него есть? Вы представьте себе, 5000 людей, не считая женщин и детей. Какая-то вообще толпа людей какая огромная. И никто же не знает, сколько там у него этой еды. А они ему принесли, а он говорит, вы дайте им есть. Он говорит, а что мы им дадим? Это как бы блаженный Августин говорит, что это к проповедникам обращается слово. Вот ты видишь перед собой миллионы людей. Он говорит, Господи, это я что, должен их научить чему-то? А Господь говорит, да-да, ты давай им есть. Он говорит, а что у меня? У меня нет ничего, у меня только, вот только две рыбки каких-то там, пять хлебов. Он говорит, ты ломай, ломай, давай, оно умножится. То есть начинаешь ломать, давать, оно... Никто же не знает сзади, что спереди здесь ломают. Они, наверное, так и думали, что там целые корзины с едой здесь стоят, это все раздается, там все, никто же не знает. То есть смиреннейшее, удивительнейшее событие мировой истории. И все апостолы об этом написали. И каждый нес на своем горбу целую корзину объедков, из которых каждая корзина превосходила в несколько раз то, что было сначала. И у Иуды на горбу была корзина с объедками. И у Филиппа, и у Варфоломея, и у Фомы, и Матфея. Каждый мог горбом ощущать тяжесть Божьего чуда, то есть благородную тяжесть Божьего чуда. Но вы заметьте, насколько мало хватает человек. Как много чудес видели апостолы, как на мало их хватило. Они же были вообще просто погружены, просто окунуты в чудо постоянно. И как на мало их хватало. Ну, мы обязательно должны поговорить про первое чудо. Вот есть одно чудо, которое знает, потом первое чудо должны с вами обязательно сказать. Это брак в Кане Галилейской. Почему? Потому что чудеса совершались в атмосфере окружения Христа голодными, бесноватыми, прокаженными, слепыми, лунатиками, паралитиками, умершими, плачущими об умерших. Это естественная среда совершения чудес. Сын наинской вдовицы помер, мама воет, идут его несут в гроб. Уже нет никакой надежды, уже зев, могила раскрыт. Ребенок мертв, она плачет. Ни мужа, ни последнего ребенка. Вот в этой атмосфере Господь совершает чудеса. Он останавливает процессию и говорит: юноша, тебе, говорю, встань. И только одно чудо в Евангелии – это чудо, где есть радость, где нету ни паралитиков, ни лунатиков, ни бесноватых, ни слепых, ни паршивых, ни хромых, ни горбатых, ни умерших, ни плачущих об умерших. Это чудо в Кане Галилейской, на свадьбе. Вот поэтому оно очень важное. Уже так получается, как создастся, может, впечатление, что Христос только и пришел, что, значит, из бесноватых бесов гонять, а из паралитиков поднимать, выпрямлять, значит, такое, что он вообще спинальник, работает спинальником, значит, и этим самым, как его, офтальмологом и кем там еще. Нет, он может творить чудеса там, где хорошо. Никаких горбатых, все радостные, все молодые, веселые, влюбленные. Только вина у них нет. И он там совершает чудо. Это же как, вообще какая ободряющая мысль. То есть пространство для творения чудес существует не только там, где плачут. Не в больнице, что ли, их совершать чудеса. Тогда получается, что больница – это место чудес, а, например, театр Вахтангова, например, не место чудес, там, да, или что там, или стадион «Динамо». То есть, а на самом деле везде может быть чудо, везде. И первое чудо – это как раз самая удивительная вещь. Не хватило им вина, ведь вина у них нет, она ему говорит – Пресвятая говорит ему: вина у них нет. А он говорит: а что мне и тебе? Мол, какая тебе разница? И мне какая разница? Еще время не пришло. А она, очевидно, продолжает его просить, но уже не словами, а глазами. Потому что диалога словесного нету, но через некоторое время он, видимо, дал ей знак, мол, хорошо. И она говорит ему: все, что нам скажет, сделайте. Понимаете, там же что-то такое. Вернемся еще раз, мне это очень нравится. Он говорит: вина у них нет. Он говорит: какая тебе разница? И мне какая разница? Время не пришло. Он говорит: ну, сынок, ну. Он говорит: ну ладно. Он говорит, и тут же она сразу, как бы она посредница между этим всем этим чудесным. Он говорит: вот то, что нам скажет, то сделайте. И там водоносы каменные, 6 вместящие по 3 меры воды, которых там они омывали руки по локоть и шею мыли, а иначе есть нельзя. Они же все блюли, этот закон, там это все мылись, там они там всяко-всяко по-всякому, значит, такое. Вот. К тому же все были пьяные, кстати, уже. Тоже очень важный момент, потому что заметили только ученики. Они взяли, черпнули этого вина, бывшего от воды, и не ведяху откуда есть, а слуги ведяху, почерпшие воду, принесли начальнику пира архитриклину. Что такое архитриклин? Столы стояли буквой «П» по-нашему, у Гоголя, где-то там есть, говорит, столы стояли покоем. Имя, слово «покой» – это имя буквы «П» в церковно-славянской азбуке. Стояли тремя такими столами, так сказать, ну, столы стояли тремя столами. Тьфу, отец Андрей, как тебе не стыдно? А поскольку эти три штуки стояли вместе, вот так вот, буквой «П», назывался «триклиний», называлось «триклиний». А во главе сидел архитриклин. То есть начальник триклиния. А никто вообще не сидел, если честно, все лежали. Лежали на левом локте, правой кушали, левой кушать было запрещено. Попробуй скушай что-нибудь левой рукой, только правой. И вот они все лежали, кушали. Довольно неудобно, я пробовал, между прочим. Долго не вылежишь. Затекают руки, много не съешь. Вообще наказание. Ну, если, допустим, там они пьют, то они засыпали, видимо, там, если кто там... В проем триклиния заходили те, которые уносили пустые блюда, приносили полные. Это было очень удобно. Слуги заходили в триклиний. И вот здесь, по периметру, они все это забирали старое, объедки всякие такие приносили новые. Вот и уходили такое. А начальник был во главе. Он говорит: дай мне этого вина. Ему принесли, он попробовал. И еще, значит, отчехвостил жениха. Говорит: всякий человек прежде доброе вино полагает, а когда упьются, то худшее. А ты такое хорошее вино соблюл до сих пор. Жених вообще ничего не понимал, что происходит. Его отчитали, как мальчишку. Значит, и веровали в него ученики его, то есть только ученики. То есть ученики, смотри, заметили: а, вот оно что. Остальные пили то, пили это, да, еще принесли вина, нормально, то хорошо, это неплохо, все. То есть никто больше не заметил. Значит, и вот так положил Господь начало чудесам в Кане Галилейской, и веровали в Него ученики Его. Это сладчайший текст Евангелия, который мы читаем на браке, на свадьбах, и мы имеем твердое убеждение в том, что Господь не отрицается от нас в наших радостях. Что там, когда, конечно, мы плачем, конечно, мы говорим ему: «Господи, прости меня, Господи, пожалей меня, защити меня, помилуй, прости, не знаю, что там еще, омой, очисти, исцели, вразуми». Ну, много, да, то есть много можно просить. Но даже когда я не прошу ничего, как бы, ну, хорошо мне, например, я женюсь, например, или там родился ребенок у меня, или я купил дом, я говорю: «Слава тебе, Господи». И Господь тут же со мной, вот там, где моя радость, то есть купил, приобрел, родил, женился. Господь не обязан быть только в скорби с человеком, он может быть с человеком во всякой радости. Просто земля не место радости, к сожалению, радости очень мало. Вот. А больше всего вот этих всех гробатых, парализованных, этих всех лепрозорных, этих всех бесноватых. И поэтому он там. Но первое чудо, оно есть первое. То есть это начало, начаток знамением в Кане Галилейской. Дальше, смотрите. Дальше мы идем к чуду, которое совершено было наедине. Это праздник Преображения Господня. Это некое откровение Господа о себе самом и сладкое собеседование с людьми, перешагнувшими грань видимой жизни, вошедшие в иную область. Один в смертную тьму, другой в небесную радость. Значит, тропарь Преображения. Кто помнит? Ну, кроме семинаристов и священников. То есть это важно. То есть это вот, тропари, если какое-то чудо. То есть это чудо, вынесенное в праздник. Это не просто чудо. У нас нет чудес, например, нет праздника хождения по водам. Да? Нет праздника вот, как бы, уловления рыбы, у которой во рту статир. Нет такого праздника у нас. У нас нет праздника умножения хлебов. И нету праздника воскрешения дочки Иаира. Нету праздника исцеления расслабленного при купели. Нет, хотя есть, в принципе, но так, он смазан, потому что он не 12-й, это период цветной триоди. Есть. Ну так, ну как бы. Вот. А вот здесь 12-й праздник Преображения Господне. Поодиночке шли и парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа по-старому Преображение Господне. «Преобразился и си на горе Христе Боже, показав ученикам твоим славу твою, якоже мажаху». Показав и славу твою, якоже мажаху. То есть как могли, так и увидели. Больше не могли бы увидеть, иначе бы умерли. «Да воссияет и нам грешным свет твой пресносущный, молитвами Богородицы Святодавче слава тебе». В этих словах мы понимаем следующее. Не Христос преобразился, так Палама говорит. Григорий Палама говорит так, что преобразился не Христос, преобразились глаза учеников. Христос изменил зрение учеников, чтобы они смогли увидеть, какой он на самом деле. Митрополит Антоний Блум, царство небесное ему, мир его праху и царство небесное его душе, он часто говорит о том, что в западных храмах витражи, да, витражи украшают стены и окна соборов. Ну и когда темно на улице, то витраж молчит. Но если вдруг восход, рассвет, и солнце ударит в витраж, и оно загорается всеми красками, как бы прославляя и руку художника, и Господа, изображенного на витражах. Нечто подобное было и там. То есть, как бы, они ходили возле Христа, и темно им было все время, потому что он удерживал их глаза от знания того, кто он такой. А потом он изменил им зрение, и они увидели его, какой он есть. Они увидели его, какой он есть. И там интересно, что у него одежды были белы, как снег, и лицо сияло, как солнце, в полной силе своей. И больно было смотреть им на него, и они безумствовали и говорили непонятные вещи. Говорит: «Господи, хорошо нам здесь быть, сделаем три сени, палатки, кущи, и там тебе, Моисею, Ильи». Вот, и они упали в ужасе перед ним. Вот эта удивительная икона, там часто изображается, как у Иоанна Богослова сандаль слетел. То есть он там, вот на этой иконе нету. А есть такое, такая динамика. О, есть там, нет? Сандаль слетевший. Вот там часто бывает такое. Во-во-во, видите? Сандаль слетел. То есть он полетел вниз, вообще у него аж обувь потерял по дороге. Динамика такая. Динамика события. То есть ничего себе, вот ты какой. Так вот ты какой. О, какой ты есть. Вот. А кондак праздника: «На горе преобразился еси, и як уже в мещах ученицы твои славу твою, Христе Божий, видиша». То есть как вмещали, так видели славу твою. «Да егдатя узрят распинаема, страдания уразумеют вольное». То То есть, когда увидят тебя распятого, чтобы они поняли, что да, это все, да он сам допустил до этого, то есть он хотел для чего-то это все. Чтобы они не думали, что взяли, поймали, избили, изуродовали, замучили, прибили к кресту и теперь веселятся, глядя на него распятого и униженного. Да нет, это он сам. Да игдатя узрят распинаемо, страдания уразумеют вольное, то есть добровольную муку. Мирови же проповедят, яко ты еси воистину, отче сияние. Вот для этого он преобразился перед ними. А теперь скажите мне, пожалуйста, а много они поняли, когда узрели его распинаемого? Ничего они не поняли. Все разбежались, кроме Иоанна Богослова. Что тапок потерял, вот тот остался. Сандаль, вернее. Вот. Вот тот остался, никуда не убежал. А все остальные убежали, ничего не поняли. То есть он им и так, а они никак. Ну, видимо, так и мы, собственно. Конечно, так и мы, к сожалению. Вот. И Моисей, и Илья. Не было таких двух людей на свете, которые бы так сильно хотели Бога видеть. Моисей, помните, в книге Исхода говорил: «Боже, если я приобрел благодать пред Тобой, благоволение, яви мне Тебе себя самого разумно, чтобы я видел Тебя, понимал Тебя». Говорит, не может человек видеть лицо мое и жив остаться. Это потому, что нету лица у Бога. У Бога Отца нет лица. Его по-честному нельзя изобразить в виде старика, убеленного сединами, потому что природа Божия, Бог Отец не воплощался, воплощался только Сын, и у Сына Божьего есть человеческое лицо, а человеческого лица у Бога Отца нету. А слава Его велика, так что творение сгорает. Горы плавятся, как воск, когда Господь сходит на горы. И если человек встретится лицом к лицу с Божьей славой, то конец человеку. И он говорит: нельзя тебе видеть лицо мое, но покажу тебе заднее мое, то есть некую тень славы. И он поставил его Господь в расщелину скалы Моисея и рукой прикрыл его, как бы говорит, и прошел перед ним с громким голосом, говоря: Господь, Господь, милосердный, человеколюбивый, долготерпеливый, многомилостивый. И Моисей видел то, что можно видеть, и все. А вот лицо Господне Моисей увидал на Фаворе. А желание у него не пропало. Он даже в ад сошел, а желание осталось. То есть он даже в аду жил, где Моисей был, в аду жил долгие-долгие годы, а желание повидать лицо Господне у него сохранялось. И поэтому, когда Господь на Фаворе преобразился, Моисея Господь поднял из преисподней: посмотри на меня, ты так сильно хотел, теперь глянь на меня, вот я пред тобою. А Илья с небес пришел, уже Илья не умер, Илья живой. И он тоже хотел сильно видеть Господа. И тоже на горе Хорив стоял перед ним, и Господь шел перед ним ветром, бурей, ураганом, который раздирает горы, а потом дуновением прохладного ветра, и там Господь. И вот они обои, эти лицезрители тайн Нового Завета, явились. Моисей, как бы законодатель, Илья, пророк, то есть закон и пророки поклонились Иисусу, и апостолы поклонились Ему. Как пишет апостол Павел в послании к филиппийцам, он говорит, что по имени Иисусовом всякое колено поклонится, небесных и земных и преисподних, и всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Вот на Фаворской горе Христу поклонились небесные, земные и преисподние. Небесные – это Илья. Земные – это три апостола, Петр, Яков, Иоанн, а преисподние – это Моисей. Вот оно, поклонение Христу, представителей, делегатов от всего трехчастного человечества. Если угодно, когда мы видели трех людей, кланяющихся Христу, трех представителей? Это три волхва – Мельхиор, Балтазар, Гаспар. Вот они пришли, и в древности, в западной живописной традиции был обычай рисовать одного из них китайцем, одного из них негром и одного из них европейцем, как бы символически показывая, что представители всех рас человеческих пришли ко Христу и поклонились Ему. Вот там три, скажем там, от востока, запада и юга, и здесь три, от небесных, земных и преисподних, пришли, поклонились Господу. Только там маленькому человечку, в яслях лежащему, а здесь – преобразившемуся Господу. И он сказал им: никому не говорите, пока Сын Человеческий из мертвых не воскреснет. А они думали между собой, что это значит из мертвых воскреснуть. И не был для них явлен глагол сей, А потом есть удивительная вещь, как только они спустились с горы, они увидали там учеников, которые ждали их, оставшиеся же, ждали 9. И там был отец бесноватого юноши. И он говорит, да исцели ты мне сына, а эти не могут ничего. И Христос только что был на горе Фавор с Моисеем, Ильей, славу им показал. И он спускается, опять бесноватые, опять плачущие папы и мамы, опять бессильные апостолы. И он говорит, ну что ты скажешь, ну да. О, род неверный, развращенный, доколе буду с вами, доколе терплю вас, веди мне его сюда. И им привели, а там бес был такой непростой, он его скрутил и скрежетал, тут упал, начал биться на земле. Говорит, сколько, давно это у него? Говорит, с самого детства. Говорит, если только можешь, пожалуйста, помоги нам. Говорит, если можешь веровать, все возможно верующему. И отец говорит, верую, Господи, помоги моему неверию. Это Федор Михайлович Достоевский считал, что это одно из самых глубоких откровений о человеческом сердце. То есть, и ты веруешь уже сейчас Богу? Ну, конечно. Хорошо, добрый мой друг, хороший мой человек, любезная моя душа, скажи мне, а неверие в тебе сохраняется? Да, конечно. То есть как? То есть ты веруешь? Ну, да. И все-таки и не веруешь? Ну, да. А в каких пропорциях у тебя неверие и вера? Ой, я не знаю. Я вот как-то так чуть-чуть верю, чуть-чуть не верю. То потом сильно верю, но все-таки немножко не верю. Потом вообще сильно не верю, но все-таки немножко верю. Только, ну не оставит же меня Господь. И вот я так верю, не верю, и все вместе. И какая-то бедная душа моя. Бедный, позорный человек. Я бы даже сказал, негодяй какой-то. Но это вот так, такой портрет мой. Я говорю, Господи, я верую, ну верую я, ну помоги ты моему неверию. Это очень важные слова. Если бы нас на страницах Евангелия сопровождали только одни герои, которые веруют и не сомневаются, там ходят, творят, там, понимаешь, все это. Да нет, там слабаки, там одни слабаки, одни лузеры. Разбегаются в самое ненужное время. Спрашивают глупости всякие. Он идет распинаться, а они говорят, можно мы тебя спросим одну интересную вещь? Ну, можно. Вот ты когда воцаришься, можно вот здесь справа, а я слева? А он вообще идет, его убивать сейчас будут. Он им говорит, сын человеческий, вот восходим в Иерусалим, и сын человеческий предан будет на пропятие. И убьют его, и оплюют его, и так далее, и так далее, и так далее. А люди не слышат, они вообще им до лампочки, что то, что им говорят вообще, они слышат только себя. Говорит, а справа и слева сесть можно? Говорит, да подождите, вот сейчас вот оплюют, осудят, изувечат и убьют вообще, да? Да ладно, да, а справа и слева сесть же можно? Вот так оно, вот такое безобразие сплошное, сплошное безобразие вообще. Это книга сплошных безобразий с точки зрения человечества. Настолько мы с вами стали вот больны. Вот, так что вот это праздник целый, преображение Господне, чтобы мы знали, какой Он красивый, какой Он сильный, какой Он вообще. Потому что, ну что, про то, что Он есть, говорят многие. Но они говорят по-разному, какой Он есть. Он говорит, да Он просто такой себе, ну что, еврей, раввин, там, человек. А ходил там туда-сюда, там что-то делал. Да не, вот Он какой, преобразился, если на горе Христе Божий. Показав ученикам Твоим славу Твою, кожа мажаху. Да воссияет нам грешным свет Твой пресносущный, то есть вечный Твой свет. Молитвами Богородицы, давче слава Тебе. А Богородица, раз Он свет пресносущный, то она, кто? Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим. То есть Он свет, она Матерь Света. Вот. И богослужение – это как бы интегральное такое явление, которое связывает воедино наше бедное сердце, эти священные тексты, богослужение, историю, все на свете, оно переплетается, связывается, и очень красиво получается все. Так, это чудо, которое явлено наедине, избранным, Петру, Якову и Иоанну. Петру, Якову и Иоанну. Петр и Иоанн вообще очень часто были вместе. Так интересно. Петр был здоровый мужик, который бросался в драку на каждом слове. А Иоанн был безусый юноша, который вообще смотрел на все, все понимал, ничего не говорил. Он вообще все понимал. Так смотрел, так не лез никуда и молчал. И понимал все. А Петр вообще ничего не понимал, только лез драться постоянно. Ну, понимал, конечно, что-то, но по сравнению с Иоанном вообще далеко не понимал. И когда Христос на озере явился уже воскресший, говорит: «Дети, есть у вас что-нибудь поесть?» Иоанн говорит Петру: «Это Господь». Петр говорит: «Где? И в воду, и плыть». А они на лодке быстрее, приплывешь. А он припоясался там и пиндитом бебонак, и поплыл. Вот. То есть он везде бросается, всюду такой. И они всегда вместе. И Иоанн все понимает. И шепотом говорит, если надо. А не надо, так молчит вообще. А Петр вообще: «А где что? Где? А, туда!» Такой, ух, интересно. А Яков? А Яков брат Иоанна, а его вообще очень рано убили. Он вообще не успел толком потрудиться по-апостольски. Его убили очень рано. Тот Ирод, который третий. Не Ирод великий, не Ирод четвертовластный. Тот Ирод, который его убил, которого черви съели. Он его очень рано убил. И Яков вообще почти не успел там как бы это самое толком потрудиться. А есть такой фильм прекрасный, я вам советую посмотреть всем взрослым людям. Фильм Луиса Бунюэля, значит, «Млечный путь». Это фильм про Сантьяго де Компостелло, это там, где мощи Якова Зеведеева хранятся. Это одно из самых ярких мест паломничества средневековой Европы. И туда идут по сюжету фильма там два мужичка, похожие на Иоанна Богослова и Петра Апостола. Ну, конечно, не апостолы. Это два циника, два атеиста, два современных человечка таких. Они зачем-то идут в Сантьяго де Компостелло, вообще непонятно зачем. По пути попадают в разные исторические эпохи. Этот фильм – это как бы такое учебное пособие по истории христианской церкви. Уникальный фильм. Очень целомудренный, кстати. За исключением там одной сцены с условностями. Его можно детям показывать. Вот. Яков. Вот Петр, Яков и Иоанн. Яков очень быстро закончил свою жизнь. А Петр и Иоанн трудились вместе. И к гробу бежали раньше всех. И видели, и слышали, и получили власть. Удивительно, вот эти трое. И девочку эту, дочку Иаира видели воскрешаемую. Вот это апостолы, кстати, это некое святое. А Петр, Яков и Иоанн – это святое святых. Это три избранных человек. Вообще их очень было мало. Вы гляньте, Иуда повесился, Петр предал, Фома не верил, говорит: «Пока не увижу, не поверю». Из 12 3 – это 25%. Потери 25%. Якова убили очень быстро. Еще 30% получается. 33%. 1/4. То есть Господь боролся за каждую душу, каждого апостола, потому что каждый апостол должен был научить тысячи, 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 если можно, то и миллионы людей. Они были обладатели бесценного опыта и бесценных знаний. А тут Иуда ушел в свое место, Петр предал и находится на грани жизни и смерти от отчаяния. Петр, вообще-то, победитель отчаяния. Он мог голову об стену разбить так, чтобы не жить на свете, потому что он знал, что он предатель. И когда вас будет отчаяние мучить, вспомните о Петре. Он сумел дожить до воскресения. Иуда, если бы дождался воскресшего Господа, тоже, может быть, жил бы. А он поспешил повеситься от невыносимой муки сердечной. А Петр тоже мог повеситься. Он мог просто умереть. От тоски же можно умереть. От печали. Но он дотерпел, дождался, и Господь ему явился отдельно самому. «Рците учеником им и Петрове, предваряя вас в Галилее». То есть Господь боролся за каждую душу. Фома не верует, Фоме явлюсь. То есть не будь неверен, но верен. За каждого отдельного человека. Он нас сейчас сколько много? Толку, конечно, мало, но в принципе нас много. А там как бы все вешается, взвешивается на микроны, на доли микронные. Как бы. Один человечек, как бы, от него зависит судьба целого мира потом.